Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире радиоканал «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Антон Никитин, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. В 23.10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 23.35 музыкальная гостиная. В 22.10 мы передаем слово нашим московским коллегам. Второй час радиоканала «Ветер в окно» начнется в 21 час 10 минут. Это интерактивная программа Елены Майзель «Как это по-русски». Примерно в 20.45 – литературные чтения.
Ветер в окно.
Сегодня у нас в эфире снова рубрика «Возвращался к Богу человек».
Возвращался к Богу человек.
Приглашаю вас в рубрику, которую мы назвали по первой строчке песни настоятеля храма святителя Василия Великого в Осиновой роще, музыканта, автора-исполнителя, отца Анатолия Першина «Возвращался к Богу человек». Эпиграфом к этому сюжету станут строки из Евангелия от Луки. «Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении». На страницах Священного Писания мы встречаемся с двумя сестрами – Марфой и Марией. Они жили вместе со своим братом Лазарем в деревушке под названием Вифания, которая находилась неподалеку от Иерусалима. В Евангелии сказано, что Иисус не раз останавливался у них в доме. И вот однажды, когда Христос появился у них, Марфа тотчас начала заботиться об угощении и всячески суетиться по этому поводу. Мария же с того момента, как пришел Христос, не отходила от Него ни на минуту, внимая Его речам. Тогда Марфа упрекнула Марию в том, что она не помогает ей по кухне, и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтоб помогла мне». Христос с любовью отвечает на укор Марфы: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же выбрала благую часть, которая не отнимется у нее». Праведные Марфа и Мария олицетворяют собой два пути христианского спасения – путь деятельного служения Богу и ближним и путь созерцательной молитвенной жизни. Герой нашего сюжета считает, что его путь к Богу – это путь Марфы. А почему? Сейчас узнаете. Сегодня мы встречаемся с помощником правящего архиерея Железногорской епархии. Он сопровождает чудотворную икону Божией Матери Умиления Локотская в поездках в приходы русской и зарубежной православной церкви. Сейчас эта икона находится в нашем городе, в соборе Владимирской Божией Матери. О ней мы сегодня еще поговорим. А сейчас беседуем с Юрием Ивановичем Шишковым.
Я о Боге не думал никогда. Да. Наша семья, у меня мама преподаватель русского языка и литературы, поэтому эта тема религии никогда в семье нашей не звучала. Отец простой рабочий, шахтер, член партии. Но в то же время у нас в семье и не было никогда никакого негатива по отношению к религии. Как-то это все существовало параллельно. И поэтому я с детства относился к религии как к некому пережитку, некий атавизм, индифферентно. У меня не было интереса, но не было и вражды. И мы существовали каждый сам по себе. Это все продолжалось до тех пор, пока в нашей стране не началась перестройка, плавно перешедшая перестрелку. И весь старый мир рухнул, и нужно было себя искать. Просто стоял вопрос о том, как заработать кусок хлеба. Станкостроительный завод, где я работал начальником отдела, постепенно разваливался. Поэтому приходилось искать какие-то дополнительные источники заработка. Поэтому я хватался за любую возможность где-то подработать. Такой подработкой у меня было бюро путешествий и экскурсий. где я не только проводил экскурсии, связанные с историей Курской и Курской области, но так как религия стала модной, то у нас замдиректора бюро путешествий и экскурсий проводил с нами лекции на тему религиоведения и катамиси. И вот так я постепенно стал это узнавать с точки зрения культурологии. Это продолжалось до тех пор, когда меня вызвал директор завода и сообщил о том, что едет комиссия из вышестоящей организации «Росагроимаш», едет французская делегация. Речь стояла о возможности кооперации по производству техники для посева, уборки сахарной свеклы. Ну, завод разваливался, поэтому о какой кооперации могла речь? Поэтому директор сказал: знаешь, Юра, встреть их, покажи им там что-нибудь, и вечером посадишь на поезд и отправишь обратно. Ну, собственно, я так и поступил, и поэтому я со знанием дела показал наиболее интересные, на мой взгляд, объекты Курска. Это Сергиево-Казанский кафедральный собор, Знаменский монастырь. Затем мы поехали в монастырь Коренная пустынь. И вот оказалось, что представителем французской фирмы «Матро Франс» был серб, православный серб. Он очень внимательно меня слушал и задавал вопросы. Вечером я его посадил на поезд и отправил в Москву. А еще через 3 дня он позвонил мне и предложил создать совместное предприятие. И мы создали совместное предприятие с французской фирмой «Матро Франс». Мы занимались много лет дилерскими операциями поставки в Россию техники для посева, уборки, выращивания сахарной свеклы.
Именно вам предложил?
Да. Угу. Я стал директором этого совместного предприятия, и мы с этим человеком работали много лет. Я в своей жизни не встречал человека умнее. Он знал все европейские языки. Когда он еще жил в Сербии, то в Англии проводили конкурс, и он участвовал в этом конкурсе, победил и получил грант, и он закончил в Англии University Technology Polytechnic. И потом, когда такой же конкурс проводили во Франции, он тоже участвовал, и он закончил Сорбонну. Поэтому знал он все европейские языки блестяще. И у него была очень интересная метода общения. Он никогда никому и ничего не навязывал. Он только спрашивал: а какая твоя точка зрения по этому вопросу? Что ты думаешь по этому поводу? Но все его вопросы, они были именно через призму православия. Хотя вопросы разные и в истории политики, и культуры, и этнографии, и философские, какие-то психоэмоциональные, разные. Но вот этот ракурс постановки вопросов для меня был очень необычен. А я всегда считал себя человеком образованным, потому что все, что только можно было закончить, я закончил с отличием. И школу, и техникум, и институт, и комсомольскую школу, и партийную. Но то, о чем он спрашивал, для меня это было настолько ново, невиданно, что я даже не мог понять термины, которые он мне задавал. И он меня уязвил. Он сказал: Юра, я даже не понимаю, а ты вообще русский человек? Я, серб, больше знаю России, чем ты. И это, конечно, меня уязвило, и это побудило очень мне поработать над собой. Конечно, стало с самого простого. Это Карамзин и Соловьев. Потом я перешел на церковных историков, Хомяков, Карташов. И вот в беседе с ним рефреном всегда звучала тема Достоевского. Мне показалось это интересным. Ну, что там такого уж в Достоевском, что Запад так ему восхищается? И я стал изучать Достоевского. Карамзина, там другие произведения, это все было очень легко. Это я преодолел без труда. А вот на «Бесах» я споткнулся. Я «Бесов» читал 3 месяца. А семья, маленькие дети, надо же жене помочь, пеленки все эти. И мое время это было после 12, когда все ложились спать, я начинал читать «Бесов». Вот прочитаю 2-3 страницы и засыпаю. И думаю: Господи, ну какая бредятина, ну как это можно читать, ну это ж ужасно. Ну думаю, ну чем тут восхищаться, ну это моя палата номер 6. Но тем не менее, усилием воли я заставлял себя читать. И вот так продолжалось 3 месяца. За 3 месяца я преодолел 2/3 книги. А вот последнюю, 3-ю часть книги я прочитал за 2 ночи и практически не спал. И вот когда я преодолел все-таки эту книгу, знаете, это вот как некая пелена, которая спала с глаз. И мне стало страшно. Я подумал: Господи, насколько мы беззащитны. Мы же ничего не знаем. Вообще ничего не знаем, и мы столкнулись с этим Западом, циничным Западом, который нас просто раздавит, как букашек-таракашек. И только тогда я понял то, о чем мне говорил мой серп, которого я до сих пор считаю учителем и до сих пор его поминаю. Он говорил: «Юра, вы русские слишком открыты, вы слишком доверчивы, вы не понимаете, с кем вы имеете дело. Ведь мудрость иезуитов, а вы имеете дело с иезуитами, это говорить одно, думать другое, подразумевать третье, а делать четвертое. Вы настолько открыты миру, вы готовы последнее дать. Ваша душа настолько наивна, настолько открыта. Ну, так нельзя. Потому что, когда вы раскрываете свою душу каждому встречному поперечному, то следует в ответ удар ножом с проворотом. Так нельзя. Вы можете раскрыться только перед тем человеком, с которым вы одинакового духа. И можете открыться не во всем, а только в той части, в которой вы единомысленны. И никогда не нужно ни с кем спорить. Если вы видите перед собой человека другого духа, и когда вы понимаете, что ваши точки зрения разные, не нужно лицемерить и соглашаться. Нужно сказать: «Нет, вы знаете, я уважаю вашу точку зрения, но я думаю иначе». И на этом спор нужно прекратить, потому что в споре победителей не бывает. Тогда только я понял, что у русских, у России нет другого пути, как очень быстро вернуться к вере и возродить нашу церковь. И времени уже нет, потому что Россия висела на волоске.
Это какие годы?
Это 90-е годы, это как раз расстрел парламента. И я понял, что вот среди всего этого наиболее важно – это все-таки средства массовой информации. Но где они, православные средства массовой информации, в 90-е годы, когда это был период спида-инфо, и когда из нас стали воспитывать поколение Пепси? И вот, находясь в командировке в Москве, на Курском вокзале среди книжного развала я увидел газету «Русь Державная». Это для меня был такой диссонанс среди вот этого всего мразотины, которая вот окружала, и образ Матери Божией в красном одеянии. Я даже сначала не поверил своим глазам, думал, что она тут делает. И я прочитал эту газету, и передо мной открылся другой мир. Во второй раз, будучи в командировке, я вновь встретил эту газету, еще раз купил. И когда я ехал в Москву в третий раз, я ехал уже с твердым намерением найти редакцию этой газеты, с ними подружиться, познакомиться и вместе работать. Потому что я понимал, что то, что пришло в Россию и Русь Державная, это вещи несовместимые, и что эта газета обречена на уничтожение. Я поехал искать по адресу, указанному в газете, это был храм иконы Матери Божией Тихвинской. Я ожидал, что я на территории храма увижу светлое здание из стекла и бетона, что-то такое красивое. Но то, что я увидел, это были руины. Это храм Тихвинской иконы, это был бывший станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе. Завод развалился, храм передали церкви, и все это было в мазуте. Только убрали станки, кругом был мазут, эти железная стружка, все в полном развале. И батюшка приютил редакцию газеты «Русь Державная», и вся редакция газеты была кабинет 2 на 3 метра и кабинет главного редактора 1,5 метра. И когда я это увидел, и мне все стало понятно без слов. Я сказал: «Ребят, давайте я вам буду помогать». И мы создали в Курске корпункт газеты. Тогда еще был жив владыка Ювеналий Курский Ярыльский. Он почил с химией. Я его духовное чадо. И вот мы начали действовать.
А как вы начали действовать?
Ну, во-первых, то, что я не был журналистом и нашел по благословению владыки человека, который мог писать, нашел фотокорреспондента, это Гена Бодрова, «Царствие небесное», его убили. И мы стали публиковать в газете материалы о жизни православия в Курске, в Белгороде, в других близлежащих областях, куда я ездил по заданию редакции. Мы стали приглашать в Курск чудотворные иконы. И первая такая икона, которая была в Курск приглашена, это икона царя-мученика Мироточивая, хранитель которой Олег Иванович Бельченко. И вот через газету я начал воцерковляться. потому что я по своей натуре человек деятельный, и я не могу сидеть сложа руки, мне надо действовать. И поэтому в этом смысле, если говорить о двух путях каждого человека, который идет к Богу, это путь Марии, это путь горячей веры, и путь Марфы, путь такой деятельный, может быть, излишне суетливый, но мой путь – это путь Марфы. В 2002 году в паломнической поездке я впервые посетил поселок Локоть Брянской области, возил с собой свою собственную икону державную, которая покрылась миром. Мироточение моей иконы продолжалось около года. А в 2003 году мне позвонили из редакции газеты «Русьдержавная». Это был год, когда мы отмечали столетие прославления преподобного Серафима Саровского. Редакция предложила подготовить пеший крестный ход из Курска в Дивеево. И так как я был духовным чадом владыки Ювеналия, мне редакции поручили сходить в владыке Ювеналию, взять благословение на организацию этого крестного хода. Владыка меня принял, он сразу благословил этот крестный ход, и стал вопрос, с какой иконой идти. И я предложил владыке, чтобы он благословил в качестве главной иконы взять икону Матери Божией Умиления из поселка Локоть Брянской области. На что он мне возразил и сказал: «Нет, это икона из другой епархии, я не могу благословить, у меня могут быть проблемы. Я вас благословляю иконой Матери Божией Знамени Курской, а вы, как руководители крестного хода, можете пригласить для участия в крестном ходу любую каноническую икону». Таким образом, сразу две иконы Матери Божией Знамени Курская и Умиление участвовали в этом крестном ходу.
Несколько лет назад в поселке Локоть Брянской области Наталья Николаевна Мурашкина купила просроченный календарь-плакат с изображением иконы Божьей Матери Умиления. Она отрезала численник, а икону повесила на стену. Этот ее поступок изменил и ее жизнь, и жизнь очень многих людей. Просроченный календарь замироточил. Теперь это известная во всем мире чудотворная икона Божьей Матери Умиления, Локотская. Напомню, что сейчас она находится в нашем городе, в соборе Владимирской Божьей Матери. Свой рассказ продолжает Юрий Иванович Шишков.
Эта икона продолжает мироточить, и сейчас мироточение происходит уже 21 год. В 2004 году в Локоть приезжала экспертная группа по чудесам и чудесным явлениям из Примосковской патриархии, которую возглавляет известный ученый, профессор, физик, академик Павел Васильевич Флоренский. И вот когда приехала комиссия, брали мира на исследования. Наша церковь, она же не имеет своих лабораторий, поэтому эти исследования производились в лабораториях МВД и ФСБ. Эту икону проверяли спецслужбы. И ученые этих служб так и не смогли определить состав мира. Хотя известно, что в основе мира находятся масла, похожие на наши земные, подсолнечные и оливковые. А вот что там еще находится, не смогли определить, сравнить ни с чем. На Земле нет аналогов этого вещества. Ведь оно неземного происхождения. И вот это мира, оно обладает таким уникальным свойством, оно помогает исцелять болезни, с которыми не может справиться современная медицина. И за эти годы мы были свидетелями исцеления не только бесплодия и рака, о которых говорил отец Гермоген. Церебриальный паралич, трофические язвы, сахарный диабет, гемофилия, анорексия, заболевания щитовидной железы и многие другие болезни. К сожалению, все эти болезни наша медицина лечит довольно трудно, потому что эти болезни имеют преимущественно духовную причину. А болезни, вызванные духовными причинами, только таблетками не вылечишь. Только через церковные таинства можно получить исцеление духовное. Зафиксирована дата начала мироточения. Это 2 ноября 1998 года. Она сама себя прославляет, и за это время она получила не только всероссийскую, она сейчас получила уже и всемирную известность. Ну, а сейчас, когда она пришла сюда, в град Петров, она находится во Владимирском соборе. Это собор икона Матери Божией Владимирской, метро Владимирская. Собор открыт с 8 до 8 каждый день. И ежедневно, с утра до вечера, престанно перед иконой служат молебны.
Напомню, что сегодня мы встречались с помощником правящего архиерея Железногорской епархии Юрием Ивановичем Шишковым, который сопровождает в поездках в приходы Русской зарубежной православной церкви чудотворную икону Божьей Матери Умиление Локотское. Этот сюжет завершает песня отца Анатолия Першина.
Когда великая любовь слегка коснется твоих печальных берегов и засияет в небе ласковое солнце на фоне чистых четвергов, тогда свой посох и сумму бери в дорогу, проси прощения и в все то, что было и что будет, слава Богу, теперь осталось только суть. Странник, одинокий странник. Когда великая любовь тебя коснется, и ты очнешься от греха, прольются слезы, и душа твоя взобьется весенней птицей в небеса. Тогда все скорби, беды, муки и печали как тени сгинут в никуда. Одна дорога, ты один стоишь в начале, лишь одинокая звезда над тобою, странник, одинокий странник.
Сегодня мы поговорим не только о духовном здоровье, но и о телесном. К сожалению, многие обращаются к врачам, когда боль уже трудно терпеть, когда заболевание обострилось и уже требуется гораздо больше, чем раньше, сил, времени, медикаментов, чтобы облегчить состояние. Очень важно обратиться к специалисту, пока гром не грянул, как в известной русской пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Сегодня мы поговорим с мастером своего дела, врачом-травматологом-ортопедом высшей квалификационной категории Максимом Вадимовичем Исаевым.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим Вадимович.
К нам чаще всего обращаются, ну, как с травмами, так и с какой-то ортопедической патологией. То, что касается травм, сейчас лето, сейчас падение просто в быту где-то на дачах, огородах, дома, так и падение с каких-то устройств для передвижения. С развитием современных способов передвижения у нас увеличивается количество более интересных травм, случающихся от падения с этих устройств. То есть появились сегвеи, появились гироскутеры, появились какие-то еще новые штуки, с них люди падают.
Люди молодые попадают в такие неприятные ситуации или не
только? Слушайте, как ни странно, нет. Не так давно пришлось оказывать помощь пациентке 70 с небольшим лет, которая упала с гироскутера.
На даче, наверное.
Все возрасты покорные, да. То есть человек первый раз в своей жизни попробовал гироскутер. Почему нет? То есть само стремление положительное. Результат не очень.
Но удалось спасти.
К сожалению, бывает. Удалось спасти. С пожилыми людьми вообще большая проблема, потому что в России есть огромная проблема нелеченного остеопороза. Очень много женщин с возрастом 60+, которые никогда в жизни не проверялись у эндокринолога, не смотрели, какое у них состояние костей. это беда.
Остеопороз. Давайте расскажем, расшифруем, слушатели, не все, может, знают.
Остеопороз – это заболевание, которое проявляется ухудшением качества костной ткани. То есть нельзя сказать именно размягчение, но ухудшение качества. Кость становится более хрупкая, кость ломается при той нагрузке, при которой она ломаться не должна. И то, что касается пожилых пациентов, это проблема перелома, так называемых проксимальных переломов бедренной кости или перелом проксимального отдела бедренной кости. Это шейка бедра, это чуть ниже чрезвертебные и подвертебные переломы. Бедренная кость у человека сделана так, чтобы нести достаточно большую нагрузку и не ломаться. На фоне остеопороза качество кости ухудшается, и перелом случается при довольно незначительной травме. Это можно упасть там, со стула, сползти неудачно, упасть с высоты роста, упасть где-то на ступеньках. Проблема большая, потому что данные переломы требуют активной хирургической тактики. Весь мир сейчас переходит потихонечку на 48-часовой или менее протокол хирургического лечения подобной травмы, потому что если человек, тем более пожилого возраста, остался лежать более 2 суток, у него наступают всякие существенные проблемы со стороны дыхательной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы, уже гораздо тяжелее вернуть его к нормальной жизни. Ну вот у себя мы, слава богу, можем обеспечить 12-часовой даже протокол лечения подобной травмы.
То есть за 12 часов обследование,
да,
и операция?
Да, за 12 часов обеспечить нормальное предоперационное обследование, подготовку и оперативное лечение пациента. Причем чем старше пациент, это вот тоже большая проблема, что иногда людям отказывают. Ну, сейчас все меньше и меньше, слава богу, все-таки мир не стоит на месте. Но бывают случаи, когда пациентам говорят, что вот вы слишком стары, вас уже не надо оперировать. Это категорически неправильно. Чем старше человек, тем больше показаний в данном случае хирургическому лечению, если нет вот совсем какого-то края по общей соматике, по общему состоянию организма. Но другая проблема, что они оперируются, они уходят, и через год они приходят со вторым бедром. А это возвращаясь к вопросу лечения остеопороза. Не все слушают, не все этот момент для себя понимают, что если один звоночек уже прозвенел, второй звоночек, наверное, через год опять прозвенит.
А что делать, чтобы этот звоночек не прозвенел?
Для этого надо наблюдаться у эндокринолога. Ну, в принципе, любой женщине старше 55 лет категорически не вредно раз в 2 года хотя бы сделать остеоденситометрию. Есть такое исследование, которое показывает плотность костной ткани. Сдать анализы на фосфор, на кальций, на уровень витамина D крови. Потому что по Санкт-Петербургу, по крайней мере, наверное, любого можно взять из выборки, и мы получим дефицит витамина D. Нет у нас такого солнца, нет у нас такой хорошей инсоляции у людей для того, чтобы естественным образом обеспечить себе нормальный уровень витамина D. По себе могу сказать, что когда вот заботился этим вопросом, вот, несмотря на то, что вроде взрослый здоровый человек, оказался в дефиците. А что говорить там, когда человек уже там 50-60, когда он все это нормально не усваивает.
А витамин D – это именно крепость костей, да?
А витамин D – это множество факторов, но в частности это, да, в частности крепость костей.
А вот скажите, еще одна проблема – шпора. Часто ли она?
Шпора, в принципе, да, у нас достаточно много пациентов обращается с разными патологиями стопы. Шпора, она, как правило, одна не существует.
Вообще, то шпора есть... – это вот тоже расскажите. Я знаю, может, слушатель не знает.
Пяточная шпора – это плантарный фасциит. То есть мы достаточно активно занимаемся, в принципе, всякой патологией стопы, поэтому часто и такие залетают. Это хроническое воспаление и хроническая боль в том месте, где подошвенный апоневроз, такая пластиночка, выстилающая стопу, соединительная тканная, прикрепляется к пяточной кости. В связи с ношением неправильной обуви, с ношением обуви без каблука. Каблук нужен.
Насколько высокий?
Ну, каблук 3 сантиметра, конечно. То есть 15-20 сантиметров они уже влекут за собой, там 12 сантиметров они влекут за собой уже другие проблемы, они влекут за собой проблемы переднего отдела стопы, вот эти вот косточки, шишечки, вот эту вот деформацию переднего отдела стопы, которую тоже потом приходится исправлять хирургически. А шпоры – это проблемы заднего отдела, это, как правило, какое-то явление продольного плоскостопия, то есть немножко тоже распластанная стопа, просто перегрузка, сочетание ношения какой-то совсем бескаблучной обуви, веса большого у человека. То есть все это приводит к развитию хронического воспаления вот в этой точке, ну и с ним что-то надо делать по-разному. То есть это либо медикаментозное лечение, либо это стельки, либо это какая-то лечебная физкультура, ну, как правило, все в совокупности. Инъекции каких-то препаратов, снимающих воспаление, ну, редко тоже хирургическое даже лечение. То есть бывает такое, не часто, но бывает. То есть такая, в принципе, известная проблема.
Ну, это действительно тоже только консультация врача и разные воздействия. И...
Да, как правило, это какое-то мультифокальное лечение. То есть нельзя лечить только стельками или там, только физкультурой. хотя, конечно, физкультура очень... Ну, физкультура вообще важна лечебная,
вот,
для лечения многих проблем.
Кстати, действительно она помогает, лечебная физкультура?
Да, потому что вот с физиотерапией, да, много вопросов. Потому что как в Европе, в Америке понятие физиотерапии – это, как правило, понятие лечебной физкультуры. Потому что физиотерапия не относится к методам с какой-то доказательной базой. А лечебная физкультура работает. Если брать тоже лечение артрозов, например, да, коленного сустава, тазобедренного сустава, до того момента, когда мы, опять же, приходим к ножу какой-то хирургии, основное лечение – это лечебная физкультура. Пока человек поддерживает адекватный мышечный корсет, окружающий сустав, у него могут быть очень выраженные изменения на рентгенограммах, у него может быть там очень, очень плохо выглядеть сустав, но при этом его может ничего не беспокоить. И, соответственно, у него не будет показаний к какому-то хирургическому лечению. И чем дольше этих показаний не будет, на самом деле, тем лучше.
Какую бы вы лечебную гимнастику посоветовали начинающим? Для суставов, там, не знаю, есть ли какой-то комплекс, и где-то он вообще существует?
Какие-то нагрузки, связанные с включением статических так называемых мышц, которые корпус, опять же, как я уже говорил, корпусные мышцы, которые обеспечивают именно статичность, то есть удерживают тело в пространстве, удерживают его положение. То есть это различные варианты йоги адекватные, это какой-то пилатес, это изометрические так называемые упражнения. То, что касается суставов нижних конечностей, это должны быть нагрузки, не связанные с толчками и с прыжками при наличии каких-то скомпрометированных суставов, но связанные с большой амплитудой движения в суставах нижних конечностей. То есть это велосипед, это велотренажер, это плавание, это ну, подобные нагрузки, они оптимальны. Бег. Отвратительно для суставов.
Почему?
Это...
Расскажите.
Когда-то говорилось, что бег для здоровья, то есть современная концепция отношения к бегу подразумевает, что надо быть очень здоровым, чтобы бегать.
А чем он вреден, бег?
Это тоже чуть-чуть цепляя вопрос обуви, мокасины, да, популярные иногда, то есть вот, да, низкая подошва, обувь такая, да, без выраженного каблука, да. Мы же не индейцы, мы живем в городе, где гранит, асфальт и прочие жесткие поверхности, мы не по земле ходим, и бегаем зачастую, то есть вот сколько у нас народу бегает по набережным. Это достаточно жесткая нагрузка получается.
Специальная обувь не спасает?
В какой-то степени спасает, но в какой-то степени. То есть это зависит от интенсивности бега, качества этой обуви и поверхности, по которой ты бегаешь. То есть, в принципе, бег для суставов не полезен. То есть пока человек молодой и здоровый, он может себе это позволить, потому что сам по себе бег, конечно, это хорошая нагрузка. Но нужно иметь хорошие компенсаторные механизмы для того, чтобы не вредить себе во время бега. Я не призываю людей отказываться от бега. Но если у человека есть какие-то скомпрометированные суставы нижних конечностей, коленный, тазобедренный, бег, наверное, будет не самым оптимальным вариантом. Во время бега мы всем своим весом прыгаем на одну свою ногу. Она для этого, ну, как правило, не очень хорошо предназначена. То есть, а нагрузка при этом получается большая. На тот же голеностопный сустав при ходьбе у нас нагрузка порядка там, 250 килограмм. При ходьбе, при беге выше, где-то в два раза. Организм прекрасная штука, он очень многие вещи компенсирует, но в какой-то момент надо давать ему правильные нагрузки.
При плоскостопии бег, наверное, совсем запрещен. И вообще об этой проблеме тоже хотелось поговорить.
Да не то чтобы совсем запрещен, но то же самое. То есть мы опять же перегружаем мелкие суставы стопы.
Скажите, а плоскостопие – это все-таки приобретенная, неврожденная болезнь?
Это врожденная болезнь, которую мы усугубляем.
Поняла.
То есть мы изначально имеем плохое качество соединительной ткани и усугубляем его, давая нетипичную нагрузку. Ну, на самом деле есть... Мысль хорошая, что просто мы еще достаточно молодой вид, в смысле вот этот вот человек прямоходящий, потому что какие-нибудь акулки там, они начали плавать еще миллионы лет назад, и все примерно в том же виде, и потихонечку-потихонечку себя перестраивают в какой-то более совершенный вариант, а нам еще лет мало.
То есть кажется. Через миллионы лет все будет лучше? Ну,
через миллионы лет мы что-нибудь там себе отрастим, да, как-то подстроимся, да.
То есть пока еще пристраиваемся
пока
к прямохождению,
пристраиваемся,
да?
Да, да, если планету окончательно не загадим, то, в принципе, есть шанс, что во что-нибудь превратимся в такое более устойчивое. А так, конечно, вот это прямохождение, это и плоскостопие, и суставы, и позвоночник, это все...
Может, летать начнем?
Ну, там жизнь покажет, да, там что куда перестроится.
В
называется?
Наша специальность называется травматология-ортопедия, да. Поэтому мы занимаемся как острой травмой, так и какими-то последствиями травмы, так и какими-то вот этими деформациями организма, врожденными или приобретенными, которые необходимо исправлять с помощью нажалия, то есть хирургии, с помощью или каких-то методов коррекции, там, какого-нибудь там кинезиотейпирования, противовоспалительной терапии, физкультуры. То есть, по крайней мере, мы даем человеку направление, куда ему надо двигаться для лечения своей проблемы.
Дальше надо работать самому прежде Дальше, всего.
Конечно, конечно. В нашей работе где-то 50 на 50. То есть мы можем что-то исправить, но для того, чтобы это исправленное работало, пациент должен, конечно, много сделать сам.
Мы завершаем наш разговор. Я еще раз представляю нашего гостя. Это заведующий отделением травматологии и ортопедии одной из частных клиник, врач-травматолог, ортопед высшей квалификационной категории Максим Вадимович Исаев. Спасибо большое.
Спасибо.
На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналистка Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершению второй час радиоканала «Ветер в окно». Интерактивная программа Елены Мазель «Как это по-русски».
Литературное чтение на Радио России.
Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Главы из книги.
Часть третья. На именинах. Вечер. Я иду домой, мне очень грустно.
«Студентик!»
Слышу я чей-то голос.
Передо мной женщина. Она подкрашена и подпудрена. Под шляпкой с пером я вижу простое скулистое лицо и толстые губы.
Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь.
«А сегодня именинница? Зайдите ко мне в гости чай пить».
Я бормочу. «Извините, мне некогда.
Я иду со всеми, кто меня приглашает. Но сегодня я решила справить свои именины. Я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь».
Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек. Входим в маленькую комнату. На столе самовар, орехи, варенье и крендель.
Мы молча пьем чай.
«Я не знаю, что мне говорить». И она сконфужена моим молчанием.
«Разве у вас никого нет? Друзей, близких?»
«Нет», — говорит она. «Я приезжая из Ростова». Попив чаю, я надеваю пальто, чтобы уйти.
«Неужто я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня?»
«Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощание ее толстые губы, и она спрашивает меня... «Зайдешь еще разок?» Я выхожу на лестницу. Может быть, запомнить ее квартиру. В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери. Но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку, взглянуть на номер ее квартиры? Нет, 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 не стоит. Я больше не приду к ней. Предложение. Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов. Мои щипчики высекают полумесяц. Шикарная ветка Кисловодска минеральные воды обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе. Я приехал сюда на заработок. Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм с медалями на груди. Он застыл, как монумент. Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.
«Коллега», — говорит он мне, хотя он не студент, — «на пару слов. В другой раз вы не пробиваете щипчиками билеты, а возвращайте мне».
Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде. Я растерянно бормочу. «Зачем? Для того, чтобы вы их еще раз продали?»
«Ну да. У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими. Доход пополам».
«Мерзавец! Вы врете! Со всеми?»
Кассир пожимает плечами. «Ну, не со всеми, но со многими».
«Так а что вас так удивляет? Все так делают.
Да разве мог бы я жить на 36 рублей? Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это».
Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня.
«Коллега», — говорит он, — «если не хотите,
Не надо, я не настаиваю. Только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых, никто не поверит. Во-вторых, доказать нельзя. В-третьих, прославете лжецом и склочником. Я медленно бреду к дому. Идет дождь. Я удивлен больше, чем когда-либо в жизни. Эльвира. Станция «Минутка». У меня тихая комната с окнами в сад. Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она Настя Горохова. Это здоровенная особа, почти неграмотна. В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на Кислые воды. Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая. Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала. Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне: «Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше 8 лет мне бы за это не дали. Как вы думаете?» «А, собственно, что вы от него хотите?» – спрашиваю я ее. «Как что?» – говорит Эльвира. «Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц, и как дура плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо». За неграмотностью Эльвиры это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку водит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу. Я не помню, что я написал, я только помню, что когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души. И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого». Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире 500 рублей. Это были громадные, даже грандиозные деньги по тогдашнему времени. Эльвира была ошеломлена. «Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска». Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства. Теперь она почти не выходила из моей комнаты. Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал. 1915-1917 года. Судьба ко мне добрее отнеслась, чем к множеству других. 12 дней. Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях, иногда сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутой в одеяло и в шубы. 3 лошади бегут по снегу, кругом пустынно, лютый мороз. Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением. Мы едем 2-й день. Все слова сказаны, нам безумно скучно. Вытащив из кобуры наган, прапорщик С стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю: «Прекрати, болван!» Я ожидаю скандала, крика, но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит: «Прапорщик Зощенко, не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют». Я гляжу на его курносый нос. Я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через 30 лет. Он действительно был убит на 2-й день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. Спать хочется. Мы входим в зал. В простенках зеркала в золоченых рамах. Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра, но морда у него убийцы. На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцует. Входит пьяный корнет, поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали». Все подхватывают песню, смеются. Я сажусь на диван. Рядом со мной женщина. Ей лет 30.
Она толстовата, черная, веселая. Заглядывая в мои глаза, она говорит: «Потанцуем?» Я сижу мрачный, хмурый, отрицательно качаю головой.
«Спать хочется», спрашивает она.
«Тогда пойдем ко мне». Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь, китайские ширмочки, китайские халаты. Это забавно, смешно. Мы ложимся спать. Уже 12. Глаза мои слипаются, но я не могу заснуть. Мне нехорошо, тоскливо, беспокойно. Я томлюсь. Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает, дотрагивается до моего плеча. Говорит: «Ты же не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал? Там сейчас играют в лото, танцуют». «Пожалуйста», — говорю я. С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю. Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза. Попозже она безмятежно спит, и я, тихонько одевшись, ухожу. Ад. Мы сидим в каком-то авине. До окопов 700 шагов. Свистят пули, и снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Бала Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк, наспех пополненный батальон. Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем. «Пишите», — диктует мне командир. На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии. Тяжелый снаряд разрывается в 10 шагах от авина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой. Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира. «Ничего», — говорит он, — «пишите». Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман. Нет нужды сидеть в этом авине, над которым теперь нет даже крыши. «Ваше сиятельство», — говорю я, — «разумней перейти на переднюю линию». «Мы останемся здесь», — упорно говорит командир. Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад. Мне казалось, что я был в аду. В аду я был 25 лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны. Главы из книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» читал актер Антон Багров. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.